Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 июля 2016 года. Кто делает выбор? Не следуйте за богами иными из богов народов, которые вокруг вас. Ибо всесильный Бог-ревнитель, Бог всесильный твой в твоей среде, дабы не возгорелся гнев Бога всесильного твоего на тебя, и не уничтожил он тебя с лица земли. Тора, Второзаконие, Ваетханан. Вопрос. Что значит не следовать за богами иными? Ответ. Дело в том, что если ты следуешь за эгоизмом, то ты следуешь за фараоном, который олицетворяет собой все, говоря: «Кто такой Творец, чтобы я слушал его?» Это изнанка Творца, которую он сам выставляет перед нами, чтобы мы поняли, что свойство отдачи и любви выше свойства эгоизма. Так они и работают, один против другого. Вернее, работает Творец, строя из себя обратное состояние, относительно которого мы и находимся. И что же мы выбираем? Он дал нам естественные, природные наклонности, чтобы мы выбирали фараона, и у нас была бы для этого свобода выбора. Но когда она появляется? Ведь если я все время устремляюсь к фараону, разве я нахожусь в свободном выборе относительно Творца? Что значит свобода? Что значит выбор? Что это за состояние, когда я самостоятельно выношу решение? Допустим, что если что-то в моих глазах больше другого, то я всегда выбираю то, что больше. А если они равны, я не знаю, что выбрать. В каком же смысле я выбираю? Выбор происходит тогда, когда мне еще неизвестно, что из них больше, а что меньше. Выходит, выбора как такового нет. Есть работа, чтобы хорошо изучить и проанализировать, что же стоит выбрать, что же на самом деле больше. Когда мы пытаемся это сделать, мы приходим к состоянию, из которого нет выхода. И тогда у нас возникает одна единственная возможность – кричать к Творцу. Вот тогда выбор делает Творец, а не мы. Поэтому наш выбор только в том, чтобы правильно, в соответствии с каббалистическими установками, обратиться к единственно существующей, управляющей, все наполняющей высшей силе и просить ее хоть какого-то минимального раскрытия, чтобы оно помогло нам правильно продвинуться хотя бы на один шаг вперед. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 6 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Вопреки закону подлости. Вопрос. Как вести себя, когда жизнь во всем подставляет подножку? У меня такое ощущение, что кто-то находится рядом со мной. Пока я дохожу до аптеки, он делает так, что там заканчивается нужное мне лекарство. И так во всем. Ответ. Это все исходит из Творца. Нечего особо волноваться по этому поводу. Надо просто понять, что таким образом нас воспитывают. Реплика. Но ведь существует закон подлости, когда бутерброд всегда падает маслом на землю. Ответ. Это меня не касается, потому что в моем мире есть только один закон. Желание Творца, который каждый раз проводит свою линию. И я воспринимаю ее как данность. Поэтому мне не важно, что он станет подставлять одно и то же хоть 200 тысяч раз. Я буду всегда воспринимать это как приходящее только от него и ради моего развития. Вопрос. То есть вы не пытаетесь понять, почему это произошло, а принимаете как аксиому, что все от него? Ответ. Я не могу узнать почему. Только когда я прохожу это состояние и поднимаюсь над ним на определенную ступень, тогда я могу отчасти узнать, что оно мне дало. Из урока на русском языке от 10 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Стены храма. Вопрос. Почему именно в день 17-го Тамуза был осажден храм и разрушены стены храма? Ответ. В этот день действительно произошло физическое разрушение храма, потому что все происходящее в нашем мире нисходит из высшего мира. Сначала это осуществляется в силовом поле, а потом уже и в материальном, в нашем мире. Храмом, то есть местом, где пребывает Творец, называется мир Ацилут. Вокруг мира Ацелут существует так называемая парса, преграда, стена. Вне этой стены, под миром Ацелут, находятся все остальные свойства нашего мира. Задача стены, находящейся между миром Ацелут, свойствами Творца, и нашим миром, нашими желаниями, свойствами, пропускать в мир Ацелут внутрь храма только тех, кто достоин быть на этом уровне. Она как бы фильтрует свойства, останавливая недостойных и отбрасывая их назад. Разрушение стены означает, что мир Ацелут приобрел те же свойства, что и наш мир, который находится вне его стен. В результате разрушения происходит смешение всех свойств Ацелута и нашего низшего мира, а затем постепенное осознание, что свойства мира Ацелут все-таки иные. Начинается выяснение, выборка свойств Ацелута из общей кучи перемешанных свойств. Это состояние мы должны пройти и выстроить третий храм из правильных свойств. Для него уже не понадобится стена, потому что все будут находиться внутри этого храма. Так и сказано: «Храм мой домом молитвы наречется для всех народов мира». Ацелут от Эцло, у него, это свойство Творца, к которому поднимутся все без исключения. Весь мир приобретет эти свойства, и не будет ни на что никаких ограничений. Если представить разрушенный храм в виде железных частиц, а мир Ацелут в виде магнита, то те частицы, свойства которых подходят к магниту, начнут притягиваться к нему и подниматься вверх от самых легких до самых тяжелых. Так и сказано: «Все познают меня от мала до велика». Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 11 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Путч в Турции. Реплика. Произошедший 15 июля путч в Турции был подавлен на следующий же день. Погибли 194 человека, в том числе 104 мятежника. 2839 участников мятежа арестованы, среди них судьи и представители армии. Президент Турции Эрдоган начал политику террора. Ему развязали руки. Даже оппозиция говорит, что это специально разыгранный сценарий. Ответ. Охотно верю. Вероятно, это было ему на руку. Уж больно все разыграно легко и свободно. Реплика. Но консультанты стратегии считают, что так или иначе путч должен был произойти. В Турции существует мощный раскол. Простые люди за ислам, а армия и аристократия за республику. Это стало все больше разрывать страну. Ответ. Дело в том, что Турция расположена на стыке Европы и Азии, ни туда и ни сюда. Или Стамбул, или Константинополь. Что выбрать? Эта древняя проблема идет еще с византийских времен, и никуда от нее не убежишь. Турки не могут стоять одной ногой здесь, одной ногой там. Противостояние между Турцией и Европой было, есть и будет. И по мере того, как Эрдоган будет пытаться стереть память от Атюрка, противостояние станет поневоле нарастать. А без Европы он не проживет. С одной стороны, он не может брать пример с арабских стран Ближнего Востока. Ничего хорошего в этом нет. С другой стороны, у него в крови ислам, который призывает к боевым действиям. И таких, как он, много. Реплика. Вы так говорите, что я проникся к нему сочувствием. Ведь его тоже разрывает. Ответ. Эрдоган не разрывается. Он хочет стать лидером, султаном в полном смысле слова. Он желает сделать из себя святого, и святого у власти, и святого в религии, и святого как государственный деятель могущественной страны. У него наполеоновские порывы, но, грубо говоря, кишка тонка. Это не для него. Его не поддержит население крупных городов. Турецкая интеллигенция, которая, в принципе, очень близка к Европе, не сможет это пережить. Поэтому впереди тяжелые годы внутреннего и внешнего противостояния Турции и с Россией, и с Израилем, и с арабскими странами, и с Европой, и с Америкой. Реплика. То есть Эрдоган не может сесть за стол переговоров? Ответ. Дело не в этом. Он может пойти на все, но соединить в Турции западные ценности и восточное стремление к крайнему исламу невозможно. Вопрос. Что день грядущий им готовит? Ответ. Если говорить о туристах, то туристические зоны, куда летают самолеты, конечно, будут отделены, а вся остальная Турция станет очень сильно исламизироваться. Согласно Кабале, все направлено в одно русло. Мир все равно идет к сильнейшей, серьезнейшей, расширяющейся исламизации. Следующая – Америка, где ислам должен показать, что он силен, и заявить: «Играйте с нами осторожно». Это мы увидим на американских выборах. Там уже решится судьба цивильного мира, в какую сторону будет сделан серьезный шаг. Если победит Клинтон, то в сторону ислама. Если Трамп, то в сторону Европы и Нового Света. Посмотрим, чем играет Творец. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 17 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Остановка Запада. Исследование. Доходы 600 миллионов жителей 25 развитых стран стали ниже, чем в 2005 году. Последнее десятилетие рост доходов населения Запада впервые после Второй мировой войны остановился. До этого последние 60 лет уровень жизни населения развитых стран неизменно рос. Исследование показало, какие последствия оставил после себя финансовый кризис. Доходы домохозяйств в Великобритании, Франции и США не выросли. Этих людей отличает негативное отношение к торговле и иммиграции. Сегодняшней молодежи угрожает более бедная, чем у их родителей, старость. Тенденция снижения доходов продлится и следующее десятилетие. Реплика. Мы прошли точку роста эгоистического общества, и лучше уже в нем никогда не будет. Мы должны понять, что наше развитие происходит по программе природы Творца, и единственное, что возможно, это изучить ее. Она и есть наука Каббала. И выполнять ее, путь Ахишена, прежде чем она будет вынуждать нас ее выполнять силовыми методами, путь Бейто, страданиями, войны, террор, катастрофы, болезни и прочее.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.